«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Бомба для Сталина к 60-летию первого испытания советской ядерной бомбы. Продолжение рассказа. Жизнь на полигоне. Ликвидатор Чернобыля об экологических и социальных проблемах Семипалатинска. Самый народный азербайджанский певец Муслиму Магомаеву исполнилось бы 67 лет. И наука. Продолжение рассказа о трудах математика Вандер Вардена. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. августа 49 года Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу. К этой дате наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов подготовил материал «Бомба для Сталина», первая часть которого прозвучала неделю назад. В интервью «Радио Свобода» авторы книги «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке» Александр Васильев и Харви Клэр рассказывают о советском атомном шпионаже. Сегодня вторая часть рассказа.
Первые донесения об англо-американском атомном проекте поступили в Москву от сотрудника лондонской резидентуры НКВД Владимира Барковского. После того, как проект был переведен на территорию США, основная задача была возложена на нью-йоркскую резидентуру в составе троих человек – Леонид Квасников, Александр Феклисов, Анатолий Яцков. Что это были за люди, рассказывает Александр Васильев.
Феклисов из простой семьи, из семьи железнодорожника. Он закончил Московский институт связи в 1939 году. Его призывают в НКВД. В 1941 году отправляют в Нью-Йорк. Его отправляют в Нью-Йорк для того, чтобы он наладил в Америке, то есть построил радиостанцию для связи с Москвой. Феклисов тоже ничего не знал про ядерную физику. Он был как бы радиоинженером. Берем Яцкова, Анатолий Антонович. Он был строителем. Закончил Московский полиграфический институт в 1939 году. В этом же году его берут в НКВД. В 1941 году отправляют в Нью-Йорк. А ядерную физику он тоже ничего не знал. Квасников. Московский институт химического машиностроения. Он был инженером. До того, как поступить в МИХМАТ, он работал строителем, машинистом паровоза. В 1938 году его берут в разведку после, значит, института. В 1939 году он становится начальником научно-технической разведки НКВД. То есть через год после окончания института. В 1944 году он становится в Нью-Йорке начальником отдельной резидентуры по научно-технической разведке. И в эту резидентуру передали Феклисова и Яцкова. Причем, как пишет Квасников в одном из документов, репутация у обоих была не очень хорошая. Недисциплинированные, значит, мальчики на побегушках. Яцков пропускал встречи с агентами. И поэтому у Феклисова и Яцкова не было каких-то серьезных таких заданий. Но потом, когда появились агенты по атомной бомбе, их надо было кому-то передавать, да, на связь. Вот, все остальные были заняты. И получилось так, что этим стали заниматься Феклисов и Яцков.
Тем не менее, именно эти люди обеспечили ценнейшими разведданными советский атомный проект. В какой степени материалы разведки помогли создать советскую бомбу? На этот вопрос отвечает Харви Клэр.
Полагаю, в огромной степени. Первая советская бомба была фактически копией американской. Информация была получена главным образом от Фукса и Теда Холла. Вполне очевидно, что Советский Союз создал бы атомное оружие. Но на это потребовалось бы еще 2 года и огромные затраты. Шпионаж обеспечил преимущество не в физике. У Советского Союза были прекрасные, талантливые физики. Проблема была не в науке, а в инженерии, как сделать бомбу, чтобы ее можно было сбросить, и она бы взорвалась. Эта работа требует дорогостоящих инженерных решений, создания моделей, их испытаний. Посредством шпионажа были получены именно такие материалы. И это означало, что Советскому Союзу уже не надо было идти тем же путем проб и ошибок, которым прошли Соединенные Штаты, чтобы создать действующую бомбу.
Главными агентами НКВД в Лос-Аламосской лаборатории были физики Клаус Фукс и Тед Холл. Долгое время под подозрением оставался научный руководитель проекта «Манхэттен» Роберт Оппенгеймер. Теперь, после публикации книги «Шпионы», вопрос закрыт, считает Харви Клэр.
Сегодня нам известно, что Оппенгеймер во второй половине 30-х годов тайно состоял в американской коммунистической партии. Он всегда отрицал это, но я считаю, что на этот счет имеются исчерпывающие доказательства. Помимо того, что Оппенгеймер был членом партии, он еще и жертвовал немалые суммы на нужды партии. Где-то в то время, когда Соединенные Штаты вступили в войну в 1941 году, Оппенгеймер поддерживал близкие отношения с человеком из Калифорнии по имени Стив Нельсон. Нельсон был партийным вождем в Окленде. Стив Нельсон был другом жены Оппенгеймера. Жена Оппенгеймера первым браком была замужем за американским коммунистом, который погиб на гражданской войне в Испании. Его звали Дэйв Доллетт. Он и Нельсон были очень близкими друзьями. И теперь семьи Нельсона и Оппенгеймера тоже подружились. А Нельсон был связан с советской разведкой. Мы знаем, что перед тем, как поехать работать на проекте «Манхэттен», Оппенгеймер рассказывал Нельсону о том, что американцы пытаются создать атомную бомбу. Мы знаем это, потому что Нельсон сообщил об этом советской разведке. Нельсон энергично пытался вербовать шпионов среди студентов Оппенгеймера. Нельсон явно надеялся сделать ученого одним из своих источников. Но как только Оппенгеймер начал работать на проект «Манхэттен», он оказался под очень пристальным наблюдением службы безопасности. А кроме того, он начал дистанцироваться от своих коммунистических однопартийцев. В тетрадях Александра много документов, свидетельствующих о том, что советская разведка хотела завербовать, но никак не могла найти доступ к нему. Они пробовали разные подходы, действовали через разных его друзей, но ничего не получалось. Около 4 лет они хотели завербовать Оппенгеймера. Считали, что шанс есть, потому что он коммунист, но так и не смогли подступиться к нему. Так что доказательства абсолютно однозначны. Оппенгеймер никогда не был источником.
Есть свидетельство, что Фукс, когда курьер предложил ему деньги, с возмущением отказался. Атомный шпионаж был по преимуществу идейным. Основу советской шпионской сети в США составляла коммунистическая партия.
Если мы говорим о политической разведке, большинство источников были предоставлены Компартии США, у которой уже к тому моменту был свой нелегальный аппарат информаторов. И, собственно, ее лидер Эрл Браудер поставил этот нелегальный аппарат на службу советской разведки. И многие люди даже не знали о том, что их информация идет в Москву. Если мы говорим об атомном шпионаже, то же самое. Джулиус Розенберг с его группой достался от Якова Голоса, который был одним из руководителей американской компартии, очень важным лицом. Вот эта группа Розенберга, она была не просто его агентурная группа, это же была ячейка компартии США. Помимо того, что он получал у них секретную информацию, он собирал и взносы от них.
Получается, что прав был сенатор Джозеф Маккарти, развернувший в 50-е годы охоту за советскими шпионами в рядах явных и скрытых американских коммунистов.
Это, кстати, сложный вопрос. Сенатор Маккарти во многом был неправ. Во-первых, он пользовался методами, которые не соответствовали стандартам американской демократии. И за это подвергался критике со стороны других сенаторов и конгрессменов. А потом он наезжал на людей, которые никакого отношения к советской разведке не имели, потому что не все коммунисты были шпионами, и не все шпионы были коммунистами. Но в том, что в Соединенных Штатах была очень мощная агентурная сеть, которая давала информацию Советскому Союзу, советской разведке, в этом он был прав. Но дело в том, что к тому моменту, когда он начал говорить об этом, к началу 50-х годов, от этой сети ничего не осталось.
Разоблачение советской шпионской сети стало результатом стечения нескольких обстоятельств, но критически важную роль сыграла Элизабет Бентли. Она была курьером, но ее гражданский муж Яков Голос был ценнейшим агентом. Он держал в своих руках множество нитей, и Элизабет знала гораздо больше, чем ей полагалось. В ноябре 43-го года Голос умер, и Бентли впала в депрессию.
Ей уже было 40-40 с чем-то. Семьи нет, детей нет, любимого мужчины нет. И переписка же была очень интересная. Когда искали мужа, когда Ахмеров, нелегальный резидент, и Горский, нелегальный резидент в Вашингтоне, писали в Москву и говорили о том, что этой женщине нужен срочно мужчина, пришлите, оперработника из Москвы, он будет счастлив, она красивая, здоровая женщина, то не дай бог она что-нибудь сотворит. И она сотворила. Пока переписка эта шла, да, центр ответил, мы прорабатываем этот вопрос. Но пока прорабатывали этот вопрос, у нее, грубо говоря, поехала крыша, и осенью 45-го года она сдалась в ФБР.
Показания Элизабет Бентли повлекли за собой разгром советской агентурной сети в США. В 1949 году в Англии был арестован Клаус Фукс. Этот самый ценный источник советской разведки в Лос-Аламосе, по свидетельству знавших его людей, получал эстетическое удовольствие от декламации обличительных речей Вышинского на московских процессах. Он признался в шпионаже, дал подробные показания и в марте 50-го года был приговорен британским судом к 14 годам тюрьмы. В британской тюрьме Фукс отбыл 9 лет, после чего поселился в Восточной Германии, где стал членом ЦК правящей партии и скончался в 88-м году. Советское правительство простило ему показания против других агентов. Джулиус и Этель Розенберги в мае 51-го года были приговорены к смертной казни. 19 июня 53-го, после того, как были исчерпаны все возможности его обжалования, приговор был приведен в исполнение. На том же процессе еще один агент, Мартин Собол, был осужден на 30 лет лишения свободы. Он провел за решеткой 18. В прошлом году в интервью «Нью-Йорк Таймс» он впервые признался, что был советским шпионом. Шурин Розенберга Дэвид Гринглас, работавший механиком в Лос-Аламосе и согласившийся сотрудничать со следствием, получил 15 лет. Тед Холл к ответственности не привлекался.
Историю похищения секретов американской ядерной бомбы рассказывал Владимир Абаринов.